Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» вновь приветствует вас, уважаемые радиослушатели. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. С радостью еще раз представляю вам нашу гостью Анну Юрьевну Кузнецову, заместителя председателя Государственной Думы. В течение последних 5 лет Анна Юрьевна занимала должность уполномоченной по правам ребенка при президенте Российской Федерации. И, конечно, мы каждый раз добавляем, что Анна Юрьевна – мама 7 детей, потому что это еще какой подвиг, и нельзя об этом не сказать. Так что мы продолжаем наш разговор.
Анна Юрьевна, вот...
Все дети подвиг, на самом деле.
Да, это
сколько
правда.
Сколько бы их и ни было. У меня когда один ребенок был, думаю, как у людей.
А вот, кстати, один вообще сложный.
Это еще более...
Да, один прям очень сложный.
Всегда тренируешься же на первом ребенке, поэтому это да.
Тренируешься, звучит, конечно,
жутко. Маша наша не слышит, что они тренировались.
Да. Анна Юрьевна, вот хотелось мне немножко договорить по той теме, которую мы подняли, вы подняли в предыдущем получасе. Вы сказали, что бывает вот во взаимодействии между общественными организациями и органами опеки всегда, ну, может быть, не всегда, но часто возможен какой-то срединный вариант, когда можно обратиться в кризисный центр, да, когда родители с ребеночком могут прийти к тем людям, которые им помогут решить те проблемы, которые у них есть. Но этих вот кризисных центров, наверное, не очень много. Вот нет ли задачи как-то умножить их количество, создать какую-то сеть? Вот я знаю, в Москве есть дом для мамы, например, замечательное место.
Я там была.
Я тоже недавно там был.
Да?
И вот я узнал, что там всего, чтобы не соврать, 20, по-моему, мест в этом приюте, где вот они могут находиться, вот эти молодые женщины.
Знаете,
с
что
детишками.
Помогают вот эти кризисные центры? Они помогают гибкие решения найти, вот эти, о которых мы упомянули. То есть это такая зона, где можно такая, ну не буферная, но вот зона, где можно еще вот как-то ситуацию рассмотреть с разных сторон. Ведь семья, она... Сколько бы мы ни создавали, не знаю, структур, подструктур, департаментов, семья все равно больше, человек больше. Сам по себе личность, она больше, чем все эти органы власти, как бы их не дробили и не насыщали всяким там функционалом. Поэтому здесь наличие общественной организации, которая имеет такую свободу действий некоторую, очень правильно, очень важно. И здесь, конечно, с одной стороны, хорошо, чтобы органы власти прислушивались порой, а с другой стороны, нужно не опускать руки и, как говорится, вернее как, не садиться на шею, я бы сказала, общественным организациям, и здесь вот не паразитировать на этой ситуации. Нужно достраивать свою систему тоже, делать ее более гибкой. Почему, допустим, там мама оказалась в кризисном центре? Ну, потому что, наверное, у вас нет социального жилья, не так ли? Или почему она оказалась здесь? А потому что не успели оформить документы. А не нужно ли законодательно закрепить там какое-то время на их оформление, чтобы человеку не пришлось оказаться там без крыши над головой, без каких-то там льгот, пособий и прочего-прочего? Вот этот момент, он, мне кажется, важен с двух точек зрения. С одной стороны, помогает, пока есть какие-то пробельности, неточности в этих межведомственных связях, назовем их, как они есть, на самом деле. А с другой стороны, позволяет власти считывать эти пробелы, которые надо хорошенько переваривать и правильно интерпретировать в те действия серьезные, системные, которые есть. Ну и, конечно, общественные организации надо поддерживать. Надо сказать, что просто так вот говорить о их сегодня у них особая зона, такая особая роль, особенно когда мы говорим о семье. И профессионализм повысился уже общественных организаций. Если вот мы начинали, нас практически никто не учил, а сейчас обучение идет один за другим. Вот оператор грантов федеральный, они прям выстроили целую систему обучения общественников, кто получает вот эти гранты президента, да, достаточно серьезные средства на это выделяются. И Ассоциация организаций по защите семьи, вот о которой я говорила, постоянные семинары, когда обмениваются опытом, ведь не просто же так работать с семьей, скоро они уже будут профессиональнее, чем специалисты, которые работают во власти, у нас же нет никого, кто готовит специалиста по работе с семьей, а у общественников есть, вот, пожалуйста, вам. Там знают, как сделать так, чтобы сберечь семью, сохранить семью, учат принимать вот эти решения правильные, как раз в коммуникации со всеми органами власти, не в пику, не в какой-то там вот в конфликт, а именно во взаимодействии. То есть подстраивая государственный инструмент, вот сделая его более чувствительным к тому, что с семьей происходит. Но никогда мы, давайте вот так вот честно уже скажем, не допишется законодательство до такой степени, чтобы учесть, ну, все нюансы, которые могут быть в семье. Ну, такого не бывает. Вот, поэтому здесь, мне кажется, очень ценна вот такая ситуация, когда есть гибкость решений за счет, в том числе, участия НКО.
Ну да, и потом есть же еще очень большая какая-то такая, большое сопротивление многим инициативам, да. Вот мне сейчас вспоминается вот ваши антиабортные инициативы, да, которые с вашей стороны высказывались. Ну, сколько было возмущений по этому поводу, там, где-то в прессе, ну, и не только в прессе, наверное, и лично вам наверняка высказывали. Угу. Вот я хотел спросить, с чем, какие из ваших инициатив, может быть, особенно тяжело проходили, где приходилось особенно, ну, и сейчас тоже приходится особенно как-то активно бороться, отстаивать свою точку зрения?
Ну, вы знаете как, вот то, что, ведь самое что вот такое было для меня, понятно, мне казалось, что мы боремся, да, против чего-то, забывая, может быть, да, вторым только этапом, понимая, что мы же за, и когда мы говорим, за что мы, оказывается, мы все видим одинаково. Все, кто бы что ни говорил, там, кто бы ни, какую имел позицию там, по абортам, по там, иным каким-то вот таким очень острым социальным темам и проблемам, когда мы говорим, за что? Он, президент, сказал, крепкая, большая семья России. Оказывается, вот она, образ будущего страны. Сейчас демографию смотрим, что у нас каждый пятый ребенок в стране воспитывается в многодетной семье. А в Якутии каждая четвертая, например.
Анна Юрьевна, ну тут очень острый, простите, тут очень острый материальный вопрос стоит. Потому что вот эта формулировка «оплодить нищету», она прямо вот впереди планеты всей.
А теперь смотрите, следующий ответ на этот вызов. Каким образом эта формулировка сейчас звучит? Вот мы ее просто постоянно, так сказать, вот за нее как бы выступаем и не спустимся ниже ни в коем случае. А в чем суть? С каждым последующим ребенком благополучие семьи должно укрепляться.
Да.
Все, вот она задача. Цель поставлена, вперед. Президент что сказал? Расширение мер поддержки. Вот, пожалуйста. Но сейчас у меня как бы такой вопрос был к нашему правительству. Они недавно ответили на него о том, что вот задал президент задачу, допустим, да, формулировка следующая: создать целостную систему мер поддержки семей с детьми. Новые льготы и пособия. Это и есть та целостная система, или только начало? Или это вообще не про это? То есть вот понимание того, что же такое целостная система мер поддержки семьи, вот оно как бы пока вот такое расплывчатое, какое-то вот непонятное, но вроде бы к этой теме продвигаемся, чтобы определить все, что такое целостная система мер поддержки семьи. Тогда будет понятен ответ и на вопрос там, по прерыванию беременности, да, и вопрос о рождении следующего ребенка. Ведь вот вы многодетные, там, и мы с вами многодетные. Мы же приняли это решение уже сейчас. Вот сегодня, в тех условиях, какие есть, там, законодательство, там, опека такая у нас, люди так на это смотрят, а раньше еще как смотрели, да, когда у тебя там то, что ненормально, у тебя куча детей.
Маргинал,
да?
Прямо.
Да, то, да, что-то не так там у тебя, что ж такое случилось-то, да?
Что пошло не так.
Да, что пошло не так вообще у вас в этой жизни, что вы тут все многодетные. Сколько-сколько? И все свои? Да, это вот как бы следующие такие два вопроса, которые часто слышишь.
Здесь понятно, что нужна, конечно, именно комплексная система, потому что, собственно, все многодетные знают, насколько неудобно, вот, то есть невозможно поехать с детьми в такси, да, ну, невозможно, вот. Есть масса вещей,
вот это не сложно.
Это не сводится к деньгам.
Да, абсолютно точно, вы как раз вот про комплексы говорите. Вот мы о чем говорим, я сейчас, значит, ну, бог с ним, значит, раз уж в эту сторону мы пошли, пожалуйста, про комплекс. Вот первая тема, это, конечно, благополучие, то есть чтобы финансовое положение семьи, оно улучшалось с каждым ребенком, ну уж точно не уменьшалось. уж точно не делалось так, как вот сейчас по статистике у нас получается, угу. да, там сокращение идет. Счетная палата это посчитала даже нас с вами всех, представляете? Каждого из нас посчитали и высчитали вот эту цифру. Ну, бог с ними. Следующее, значит, благополучие – это одна песня. Второе направление – это комфортная среда для семьи с несколькими детьми. Почему мы можем там в самолете, надо регистрироваться там один, обязательно там два ребенка с одним взрослым. Ну и как? А если три? А если четыре? А если семь? И что? Ну как дальше с этим быть, да? Или там эти комнаты, где можно зайти там с одним ребенком или там с двумя, один родитель, один взрослый. То есть вот это вот проектировать саму жизнь с учетом рождения нескольких детей в семье. И это правильно, здорово. Вот некоторые меры только сейчас заходят в нашу жизнь, а именно там устройство в садик следующих детей из многодетной семьи. Мы прекрасно понимаем, что если у тебя там дети в садике, ты, если они в разных садиках, только развез, нужно уже съездить, ехать уже собирать их заново, потому что пока ты их по садикам там рассовал, уже нужно заново
забирать.
Их
так и есть.
Забирать.
Логистика. Вот
абсолютно
эта вся логистическая сложность.
Третье – это престиж семьи многодетной. Вот это вот сейчас вот как-то уже поменьше этого, да, маргинализации, да, этой, да, темы уже меньше, как-то так многодетные семьи выходят и из тени, и уже посмелее говорят: да, у меня
четверо,
пятеро. Да. А у вас сколько? О, ну тогда как у вас дела, да. И можно, если мы говорим о детях, то можно говорить уже
бесконечно,
пока да, перечислим всех, кто чем занимается. Все, это уже будет следующая серия нашего вечера.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что в этом часе с нами Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер, заместитель председателя Государственной Думы. В течение 5 последних лет Анна Юрьевна занимала должность уполномоченной по правам ребенка при президенте Российской Федерации. И, конечно, нельзя не добавить, что Анна Юрьевна – мама 7 детей. У микрофона диакон Игорь Цуканов и я, Кира Вавреньева. Анна Юрьевна, я вот все-таки по теме нашей программы хотела бы вас вот о чем спросить. Какую бы вы должность ни занимали, сколько бы вы там ни родили детей, и слава богу, и дай бог еще,
ну, да, чтобы все было... Ну да, говорит, Кузнецова, созыв-то 8-й.
Да, да, дитя 7. Надо соответствовать, да-да-да. Да, и слава богу, да, что все так. Вы это делаете в первую очередь как христианка. Вы это не скрываете. У вас в социальных сетях, вы в воскресенье в храме с детьми, в платочке. Это очень здорово, мы очень рады это видеть, и нам очень это приятно, конечно, как православным, что вот наш человек у власти. Это так здорово. Но, Анна Юрьевна, если без шуток, что... Насколько вам удается вот этот внутренний баланс, как христианке, сохранять, когда в голове очень много задач, когда очень много боли вокруг, когда иногда приходится, ну, просто ее разгребать? И причем тут не только баланс христианки, тут, наверное, баланс женщины-матери с чувствительным сердцем, с живым и сочувствующим, баланс верующего человека и человека, который иногда надо принимать очень жесткие решения. Насколько у вас вот это все внутри, я прошу прощения за этот вопрос, но мне кажется, он колоссально важен, насколько у вас это все внутри гармонизировано и уживается ли?
Вы знаете, когда я смотрела со стороны на нашу власть, когда мы служили в монастыре, когда я думала, что я даже, я помню прекрасно, иду на службу и думаю, вот спроси меня сейчас, кто у нас там министр просвещения, там образования тогда был, я вообще не вспомню, и думаю, ну мне как-то мало это вообще влияет на мою жизнь, я себе живу вот в нашем монастыре, и мне нормально. Мы там тогда только начинали вот помощь социальным садикам организовывать, как-то потихонечку вот что-то доброе делать. Да, на самом деле, я считаю, с одной стороны, это огромный ресурс, вера. Это огромный ресурс. И когда на самом деле тревожные ситуации, боли, беды, только вот, ну, наверное, вот какие-то внутренние вот эти стержни, смыслы, которые, ну, чувствуешь просто сердцем, сам для себя даже, может быть, не сформулирую вам словом, но просто... опираешься на этот, на эти сваи какие-то забитые, и на них уже можно строить какие-то решения. Когда ты видишь победу, конечно, радуешься, потому что понимаешь, что значит, ты правильно сделал, значит, вот это тот путь, который ты нашел, который вот удалось найти в этой ситуации, значит, не зря. Значит, не зря ты здесь, значит, не зря ты... Вот это в руки тебе попалось. Конечно, тяжело, когда там какой-то... Ну, не то что неудачи, да, когда не удается сразу что-то сделать. Здесь два вида таких решений. С одной стороны, ты думаешь, а может быть, не надо? Может быть, это не полезно просто? И вот здесь нужно понять, или ты идешь до конца, веришь, что это точно надо, и тебе просто это испытание, которое нужно пройти, пережить, стиснуть зубы и идти дальше. И здесь тоже помогает, как бы, вера, вот эти вот установки, которые каким-то образом мы для себя переводим, потому что у каждого вера своя. И мы понимаем, что те догматы, там, Евангелие едино, да, и символ веры один, а все равно у каждого внутренний перевод веры какой-то вот свой такой вот внутренний, уникальный.
Ну, разный уровень доверия Богу, да, и готовности. Угу. Вот я как раз, извините, что перебил, но я как раз хотел спросить, действительно ведь часто возникает выбор, то ли ты вот уверен, что то, за что ты бьешься, это вот точно то, что нужно, и ты готов идти до конца, и ты не смотришь на препятствия, которые возникают. Но это тоже не всегда правильно, потому что иногда эти препятствия ставит Господь, и он просто, да, это как вешки, что, дружок.
Все правильно.
Вот, вот как понять?
Как идентифицировать,
да,
это? Вот это вопрос, который я себе задавала не раз. А я тоже сверяю, если это по нравственным целям и ценностям точно бьет куда надо, то есть это значит, нужно просто за это идти бороться. И ты точно знаешь, что не сегодня, завтра. Я человек очень эмоциональный, такой очень, может быть, импульсивный. Когда я только этим начиналась, муж говорит, ну, может быть, я вот просто думал сначала, что ты вот там, ну, как-то вот позанимаешься и бросишь. Ну, зная твою натуру такую вот. А вдруг не бросаешь, и не бросаешь, не бросаешь, и вообще не бросаешь, и уже и приют построили, и дальше организация всероссийская, и все. Просто здесь появляются силы, и откуда-то берется вот это вот упрямство. Даже, может быть, когда наоборот чувствуешь препятствие, хочется еще сильнее, ты понимаешь, ну вот, наконец-то, точно знаю, теперь туда мне именно и надо, вот раз вот совсем так непросто, значит, туда нам надо идти, значит, все правильно. Как раз вот эти параметры простые, нравственных целей, ценностей, которые у нас есть, они измеряют вот финальную ценность вот этой задачи, которую мы перед собой ставим. И наоборот, когда ты еще раз сверяешь эти часы, думаешь, это вот точно, вот точно так вот. Думаешь, ну, наверное, нет. То есть препятствие, да, это повод задуматься о том, туда ли нам надо, да. Вот. Но немало было сложностей. Там, то же самое, там, акция «Безопасность детства». Начиналась вообще как общественная акция с людьми. И мне сначала совершенно не поверили. Говорят, что ты, Анна Юрьевна, придумала вообще? Как это? Что это будет? Откуда это? И очень странно, и вообще мы не готовы как бы сразу поддержать. Вот, ну, а потихонечку... Эту историю довели до конца, сейчас это серьезный системный ход. То же самое с позитивным контентом. Тема была борьбы с негативом. А мы говорим ведь Евангелие о том, что дом оказался пуст, и если дом оказался пуст, оттуда изгнали, там всех бес, придут сильнейшие.
Семь сильнейших, да.
И, ну, вопрос, что мы туда пускаем, это вопрос к нам самим. А святое место пусто не бывает. Тут про тот позитив, который должен наполнять мир наших детей и быть вокруг них. Ну, можно до конца, как говорится, бесконечно пенять о том, что кто-то нам чего-то должен написать. Наверное, Министерство культуры должно нам нарисовать красивые картины, создать красивые фильмы, чего-то еще сделать. Ну, это сегодня. Вот что ты можешь? Вот засучи рукава. Что ты можешь сделать сегодня? Вот мы можем сделать. Вот это, вот это, вот это. Кто у тебя есть? Мы тогда создали экспертную группу по позитивному контенту, собрали туда специалистов, режиссеров с разных там каналов, людей, экспертов, поняли, в чем проблема, дальше начали рассуждать сейчас, что целая программа уже есть, программа, порученная Министерству просвещения, и, к моему счастью, есть, и к нашему общему, я считаю, закон о воспитании принят. И тогда эта тема, помните, тогда с ЧП в школах,
да,
зашла. Какой ответ первый лежал на поверхности, который сразу вошел, как говорится, в топ Яндекса, что нужно школы наши оснащать различными там металлоискателями, ставить профессиональную охрану. Говорит, ну, все, осталось вооружить до зубов, как говорится, все, что в округе, и будет все нормально. И танк не пройдет, да? Поставить БТР и, собственно говоря, все, финиш образовательной системе, вообще всей системе. И вот тогда мы заговорили о том, что вторая функция по закону о воспитании, то она по сути, по образованию, по сути, не реализуется. У нас воспитание, закон образования, обучение, и воспитание. Это у нас закон образования. Состоит из двух частей. Вот первую часть, да, у нас и ЕГЭ там всех проверяют, и ОГЭ всех считают, и контрольные сдаем, и вот замучились уже все это писать. А второе-то что? Второе-то что? Воспитание-то? Ну как? Вот. И здесь вопрос следующий возник. А кто воспитывать будет? Учителям надо руки развязать, чтобы они перестали эти отчеты какие-то бесконечные строчить. Хватит их мучить уже этими отчетами, зачетами и прочими вещами. Дайте, отпустите их к детям вообще, в конце концов. Вот. И закон о воспитании был принят. Сейчас уже есть и пилотные регионы, где это все проводится. Есть заучи по воспитательной работе. Это, конечно, здорово, я считаю. Только этот ресурс правильно использовать.
Огромное спасибо за этот разговор, Анна Юрьевна, мы вас благодарим и желаем сил и здоровья,
спасибо,
дальнейших свершений.
Да. И чтобы действительно, как вы сказали в начале, чтобы те идеи, которые вы забрасывали в законодательную власть, будучи в исполнительной власти, чтобы вас...
Чтобы они воплощались.
Полномочный не был, не является ни исполнительным, ни законодательным, это правозащитный институт.
Это еще третий вариант.
Да. Вот чтобы эти идеи, у вас была возможность реализовывать, чтобы вас, так сказать, не слишком отвлекали от вот этих важнейших вещей, о которых вы сегодня нам рассказали.
Чтобы руки были свободны, да, более-менее.
Спасибо за добрые слова. В общем, усилиями.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами была Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер, заместитель председателя Государственной Думы. В течение последних 5 лет Анна Юрьевна занимала должность уполномоченной по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Мама 7 детей. У микрофона были диакон Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.